नमो भगवते वसुदेवाय
Janmaishvarya Shruta Shri Bhir
Janmaishvarya Shruta Shri Bhir
Ethamana Madah Puman
Ethamana Madah Puman
Naivarhacha Pida Tumvai
Naivarhacha Pida Tumvai
Vammakinchana Gocharam
Vammakinchana Gocharam
Janmaishvarya Shruta Shri Bhir
Janmaishvarya Shruta Shri Bhir
Edhamana Madah Puman
Edhamana Madah Puman
Naivarhatya Dvidhatum Vai
Naivarhatya Dvidhatum Vai
Vamakinchana Gocharam
Vamakinchana Gocharam Janmaishvarya Shruta Shri Bhir Ethamana Madah Puman Naivarhatya Bhidhatum Vai Vamakinchana Gocharam
Janma
Rashtinya
Aishvarya
Богатство.
Шрута.
Шрута.
Образование.
Образование.
Шриби.
Шриби.
Обладание красотой.
Обладание красотой.
Эдхамана.
Эдхамана.
Непрерывно возрастающий.
Непрерывно возрастающий.
Мада.
Мада.
Опьянение.
Опьянение.
Пуман.
Пуман.
Человек.
Человек.
Нам.
Нам.
Никогда.
Никогда.
Эва.
Эва.
Когда-либо.
Когда-либо.
Архати.
Архати.
Заслуживает.
Заслуживает.
Абхидхатум.
Абхидхатум.
Обращаться с чувством.
Обращаться с чувством.
Вари.
Вари.
Несомненно.
Несомненно.
Твам.
Вам.
К тебе.
К тебе.
Акинчана гочарам.
Акинчана гочарам.
Тому, кому легко приблизиться материально неимущему человеку.
Тому, кому легко приблизиться материально неимущему человеку.
О мой Господь, достичь тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой не может искренне обратиться к тебе. Комментарий Божественной милости Бхактивинанта Свами Шрила Прабхупады. Преуспевать в материальном отношении, значит, родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование и привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах, и это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его обвиняет обладание временной собственностью, охватывает ложная гордость. В итоге такие самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнося «О Говинда, О Кришна». В шастрах говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа, хотя бы один раз он избавится от такого количества грехов, какое он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа. Но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса – знатное происхождение, богатство, хорошее образование, привлекательность и красота – являются своего рода препятствием на пути духовного прогресса. Материальная оболочка чистой духовной души – это ее внешнее проявление, так же как жар – внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечат, понижая, не повышая температуру его тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, это нищета, как и снижение температуры тела – хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которое вводит человека во все большее и большее заблуждение относительно цели его жизни. А люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в Царство Бога. Омагьяна тибрандасья, яранжана шалакая, чакшурмидамина, тасмай шриварвинапа. Шри Читани Манабхиштам, Скафитам и Накудай, Своям Рубак, Намахаям, Дадисла, Падатикам, Ванчагава, Дарубешча, Гриба, Сим, Хубереджа, Падидадам, Абхаванипхё, Вайшнапхё, Намурамаха, Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адхай, Гадахара, Шри Васаги, Гаура, Бхактавринда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Так мы с вами говорим о истории Кунти. И эта история достойна того, чтобы о ней вспомнить. Обычно говорится, кто старое помянет, тому властвует. Но когда речь идет о святых, то прошлое становится совершенным, и оно меняет наше сердце. Такое прошлое действительно достойно обсуждения, достойно воспоминаний. Обычно человек пытается вспомнить о каких-то своих радостях в жизни, в каких-то странных достижениях, о сомнительных победах, о школьных пятерках. Но мир узнал о царице Кунти из Махабхараты, величайшем произведении всех времен и народов. Сейчас становится настолько популярное произведение, что его показывают по телевидению. Транслируют. Хотя в действительности правды в этих фильмах немного. Может быть, 2,5%. Но людям все равно интересно, столько чувств, актеры хорошо играют. Хотя, конечно, историю и философию лучше по художественным фильмам не учить. Значит, потом будет казаться, что так и есть. Представьте, что у вас сняли о художественном фильме. что из этого получилось. Это очень далеко от правды всегда. Поэтому по-настоящему историю, по-настоящему священные произведения нужно изучать в беседах. Это не так, что раньше мудрецы сели в Лунами Шарами, а принесли самый большой телевизор, который был в лесу. Посмотрим сегодня первую серию. Нет. Настоящая история, в ней есть некоторый очень глубокий смысл. Смысл так просто не передашь. Смысл – это некоторая особая логика, особое повествование. И Кунти была женой царя Панду и матерью пяти знаменитых братьев Пандов. Поэтому она оказалась одной из важнейших исторических фигур в этой сложнейшей политической и семейной драме. К сожалению, все это 5000 лет назад закончилось битвой на Курукшетре. Мир стал немного другим. Войны всегда меняют мир. Иногда меняют до неузнаваемости. И на Курукшетре тоже произошли эти события, когда были уничтожены все темные силы во Вселенной. На какое-то время наступил редкий мир. Его ждали, ради него на эту землю пришел сам Бог. Но, конечно же, интересно, как это все начиналось, и Панду стал царем, потому что его старший брат Дхритарашта родился слепым. И это обстоятельство лишало его права прямого наследования престола. И спустя некоторое время, после того, как Панду зашел на престол, Дхритарашта взял жены Ганхари, которая родила ему 100 сыновей. Раньше так не стеснялись рожать. Это сейчас до 40 лет думают, рожать, не рожать. Потом уже и не рожаются. И эта семья принадлежала к царствующей династии Кауравов. Одна сторона. Старшим сыном Дхритарашта был честолюбивый, жестокий Дурьодхана. А Панду взял себе в жены Кунти, который великий мистик Дурвасамуни дал благословение обращаться к любому из полубогов, чтобы получить от него ребенка. И, как мы знаем, Кунти воспользовалась своим необычным благословением и по просьбе мужа зачала трех необычных, чудесных сыновей. Сначала она обратилась к Дхарме, полубогу религии, и, совершив обряд поклонений, повторив особые слова, заклинания, которым ее научил Дурвасамуни, она родила Юдхиштхиру. Он стал самой добродетелью. От Ваю, полубога ветра, она получила Бхиму, самого сильного из всех мужчин. От Индры, царя небес, она получила Арджуну, самого искусного воина во Вселенной. А, соответственно, вторая жена Панду, Мадри, родила Накулу и Сахадеву. Так и появились на свет 5 великих пандавов. Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула, Сахадева, которые уже прославились на весь мир. И когда Панду отошел от власти и удалился в лес, Дхритарашта занял престол, дожидаясь, пока старший сын Панду, Юдхиштхира, не достигнет совершеннолетия, но Панду умер. А его вторая жена Мадри рассталась с жизнью, взойдя на погребальный костер. И так 5 пандавов оказались на попечении у царицы Кунти, но власть им передавать никто не хотел. Не спешили. Всегда вот эта борьба за корону, за кулисные игры, они очень тяжелые. На корону стал претендовать злой, хитрый Дурьодхана, который стал организовывать заговоры, перевороты, попытки убийства. Весь такой триллер был проявлен от начала до конца. Но во время всех этих испытаний рядом с юными пандавами была их отважная мать, мать Кунти, которая вместе с любимыми сыновьями страдала от жестокости Дурьотаны. Но Кунти и Пандавы все время чудом избегали смерти, поскольку находились под любовной защитой самого Господа Кришны, который пришел на землю, чтобы установить порядок, защитить невинных. В конце концов, смошенничав в азартной игре, Дурьотана лишил у Пандавов царства, лишил свободы. И в ходе этой игры к ужасу царицы Кунти еще и была оскорблена жена Пандавов, Драупади. А сами Пандавы были вынуждены провести 13 лет в изгнании в лесу. И по истечении этих 13 лет Пандавы возвратились в столицу, чтобы вернуть свое царство, но все равно они захотели его отдавать. Дурьотана наотрез отказался. И тогда, после нескольких неуспешных попыток примирения, даже сам Бог приходил, чтобы попросить примириться, ничего не получилось. Весь мир разделился на два лагеря, что потом и закончилось вот этой опустошительной мировой войной, 18 дней на историческом поле Курукшетра. Бушевала эта жестокая битва. И к концу ее из миллионов воинов живых остались лишь несколько. Только Кришна, Пандавы и несколько других воинов уцелели в этой схватке. В отчаянной попытке отомстить Ашватхама, один из оставшихся в живых противников, безжалостно расправился со спящими сыновьями Драупади. Так Кунти потеряла всех внуков, всех до одного, и это был последний удар. И Драупади своим сострадательным сердцем простил убийцу, но он был настолько бессовестным, что в конце еще и выпустил брахмастру, самое могущественное оружие тех времен. Попытался убить последнего наследника Пандов, их еще не родившегося внука, который находился в чреве Уттары. И увидев летящую прямо на нее стрелу Уттара, предалась Кришне, который и защитил Пандов, защитил их мать Кунти, защитил их всех от неминуемой смерти. Оградил их от этого жара брахмастры с помощью своего диска Сударшина. И, наконец, увидев, что Пандава больше ничего не грозит, Кришна решил уехать. Решил уехать к Дварапу, и вот в этот момент царица Кунти обратилась к нему с молитвами, которые вошли в историю духовной философии. И хотя Кунти приходилась к Кришне теткой, она прекрасно понимала, что он и есть Верховная Личность Бога, который спустился из своей обители в духовном мире, чтобы освободить землю от этих темных военных сил, для того, чтобы восстановить справедливость. Мы знаем, за несколько минут до сражения Кришна сказал Арджуне: когда религия на земле приходит в упадок, воцаряется безбожие, я прихожу сам, чтобы освободить праведников, уничтожить злодеев, восстановить религиозные принципы. И вот эти глубочайшие по своему значению молитвы царицы Кунти тысячелетиями пересказываются, тысячелетиями повторяются и воспеваются мудрецами, изучаются философами. Всего 26 стихов. Но их считают и философским, и теологическим, и литературным шедевром. Так что мы тоже к ним должны немного прикоснуться, чтобы очистить свое сердце. И эти стихи царицы Кунти открывают для нас самую суть всех духовных практик. Как стать ближе к Богу, как увидеть, как почувствовать Бога. Что может быть интереснее этого опыта? Для большинства людей в этом мире Бог является какой-то такой недосказанной теорией, Или сказка для взрослых. Ну, кто его видел, вашего Бога? Но мы в связи с сегодняшней темой отвечаем, не увидела царица Кунти. И она оставила нам очень подробную, понятную инструкцию, каким образом каждый из нас может получить реальный опыт присутствия Бога в своей собственной жизни. Очень простая и подробная инструкция. Всего 26 стихов. Бог есть, и Он не просто есть, а Он есть в жизни каждого. Он обязательно присутствует. И то, что человек Его не видит, это не проблема Бога, это проблема отсутствия видения. И первое, что говорит нам царица Кунти, она нам говорит этот стих: «О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального». Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием, телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Искренность – вот то условие, при котором Бог проявляется в нашей жизни. А искренность – это не простота глупца. Искренность – это глубочайшее философское мировоззрение. Не так-то просто быть искренним. Человек думает, сейчас я быстренько раз и проявлю свою искренность. Так просто не получится. Для этого надо быть достаточно образованным. И здесь царица Кунти объясняет нам, как меняется наша собственная система видеть мир в зависимости от того, какое мы положение занимаем в этом мире. Вот чем должны заниматься настоящие психологи. Изучать, как меняется мировосприятие от материального к духовному. Изучать материальную систему восприятия абсолютно неинтересно. Нет в этом такого ничего особенного. Нет в этом такого ничего полезного. Но вот изучить изменения в сознании от материального до духовного, вот это действительно важно. Вот это действительно докторская диссертация. Вот это действительно то, что покрыто тайной. И то, что должно быть изучено каждым человеком. Оказывается, можно настроить свое сознание так, чтобы реально увидеть Бога. Сознание – это наше восприятие. Но то, что я не вижу Бога, значит, мое сознание не настроено. Похоже, может быть, на то, что Прабхупада приводит пример с приемником, который пытается настроить человека на определенную радиостанцию. И это настроение, в котором Бог становится виден, называется позитивным видением. Потому что мир позитивен. Мир представляет собой Бога. Мир насыщен Богом. В мире есть божественный план. Или, как говорят у нас в народе, все, что не происходит, все к лучшему. Это такой наш коротенький русский вариант молитвы царицы Кунти. Все, что дошло до нашего, так сказать, времени. Но пользуемся ли мы этим видением? Не пользуемся. И в этом причина всех наших беспокойств. Мы находимся в мире Бога, но Бога не видим. Это подозрительно. Все равно, что прийти кому-нибудь домой, хозяев так и нет. И ходишь по комнатам, странно, никого нет. Потом привыкаешь. Начинаешь думать, может, это вообще моя квартира. Но беспокойство не уходит. Есть какое-то подозрение, что-то не то. Вдруг кто-нибудь вернется и докажет свое право на эту собственность. На санскрите позитивное видение называется астикья будхи. Особое состояние сознания. Когда человек действительно видит мир позитивным, а мир позитивен, потому что он желает нам добра. Мир желает нам исправления, излечения. Да, иногда происходят неприятные события, но это не что иное, как лечебные процедуры. Их задача – вылечить нас от заблуждений, которые мешают нам быть счастливыми. И если мы понимаем, что немножко больны, а в действительности мы не немножко больны, мы все больны смертельной болезнью, не хочу никого пугать, но мы все умрем. И Если человек это понимает, что болезнь смертельна, то мы молимся о том, чтобы нам послали хорошего врача. Потому что самим вылечиться очень трудно. Мы все заражены старостью, мы заражены смертью. Зараза. И тут царица Кунти произносит стих, который вводит в ступор и современных психологов, и современных философов, и теологов, всех. Она просит Господа послать ей несчастье. И это, наверное, самая удивительная молитва из всех молитв, которые только существуют во всех религиях этого мира. Она говорит: «Випадах сантутах шишват, татра татра джагат гуро, пхаватова даршанам яцьят, апунар пхаватаршанам». Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя. Потому что видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. О чем обычно люди просят Бога? Они просят о деньгах, просят о работе, о муже, о детях, о здоровье, о жене. Но в этой уникальной молитве женщина просит у Бога несчастья. И она точно понимает, что Бог ее слышит. Потому что Бог стоит прямо перед ней. Для женщины это вообще нетипично просить несчастья. Ну вот о какой женщине надо писать докторские диссертации по психологии. Женщина, которая просила страдания. Что такое? Что с ней случилось? Причем она просит не одну неприятность. Так, ну пусть одна придет, ладно. Нет. А чтобы они приходили снова и снова, волосы дыбом встают даже у серьезно верующих людей, когда они слышат эту молитву. Сразу хочу вас успокоить. Нам так молиться не надо. Это не наш уровень молитвы. Но это та молитва, над которой надо думать. Это та молитва, на которую надо медитировать. Это та молитва, которую надо понять. Потому что если мы поймем эту молитву, если мы поймем, что здесь говорит царица Кунти, то мы поймем, как работает наше мировосприятие, как работает наше сознание, как действует наш разум, и что мешает нам увидеть Бога. И царица Кунти отвечает на наш любимый вопрос, что ж такое хорошо и что ж такое плохо. Что является настоящим благом для человека? Ведь мы говорили с вами, люди думают о том, что хорошо это молодость, здоровье, деньги, квартира, машина, семья. Но царица Кунти говорит, что благо для человека другое. Благо для человека это когда мы можем помнить о Боге. Вот это настоящее благо. А настоящая беда это когда мы забываем о Боге. Вот именно это должен знать человек, который хочет счастливо жить на этой планете. Потому что Земля – это планета смерти. Но когда человек помнит о Боге, его страх смерти уходит от него. Растворяется. И человек становится бесстрашным. А значит, он становится счастливым. И, соответственно, с другой стороны, если мы забыли о Боге, то нас все время будет преследовать этот страх. Страх болезни, страх старости, страх смерти. И все время будут вздрагивать. Так что выбор у нас очень простой. Либо мы видим Бога, либо мы видим смерть. Скажи мне, что ты видишь? Я скажу, кто ты. И интересно, что так как Кунти все время думала о Боге, а Бог, мы знаем, это источник всей красоты, источник вечной молодости, то сама царица Кунти была вечно молодой. Она была вечно красивой, она просто не старела. Она настолько была погружена в эти размышления о вечно молодом и красивом Боге, что сама не старела. И в 100 лет она произносила эти молитвы, 100 лет ей было, 100 лет. Нам кажется, 100-летняя бабушка. Но царица Кунти выглядела на 17 лет. Причем она была одной из самых образованных женщин на планете. Она обладала всеми материальными благами. У нее было царское происхождение. У нее была власть, деньги, ученость, красота, семья. Все, что хочешь. Но именно она и говорит нам, потому что имеет на это право, что все это не помогает. Не помогает. Скорее мешает увидеть Бога и стать счастливым. Причем суть даже не в том, что мешают сами какие-то материальные вещи. Нет. Материя нейтральна. Материя не хорошая, не плохая. Кирпич не может быть хорошим или плохим. Он просто кирпич. Мешают мечты о материи. Мешают надежды на то, что материя сделает меня счастливым. Что если материи будет больше, то я стану счастливее. Но надо тогда провести какой-то эксперимент. Все же должно проверяться экспериментом. Давайте положим перед собой кирпич. Если взять еще один кирпич, то по идее счастья должно быть в два раза больше. Кирпичей же стало в два раза больше. Но не получается. Сколько нужно кирпичей, чтобы почувствовать счастье? По-моему, чем больше кирпичей, тем больше депрессия начинается. И так все остальное, что бы мы ни взяли, когда мы это увеличиваем, счастье больше не становится. Человек просто начинает больше волноваться. А куда теперь все это девать? Что теперь с этим делать? Больше волнений становится. Не счастье больше становится, волнений больше становится. Проблем больше становится. То есть самая распространенная мечта человека о том, что если больше материи, то и счастья больше. В общем-то, не доказывается на опыте. Дома есть один диван, я на нем лежу. Если у меня будет два дивана, я буду в два раза счастливее. У меня есть один туалет, если сделать два туалета, я стану в два раза счастливее. Что надо в два раза увеличить, чтобы я стал в два раза счастливее? Чем думаю, деньги, наверное, деньги. Нет, с деньгами это не работает. Счастье больше не становится. А бумажек больше становится, а счастье больше не становится. Человек просто ходит, думает, куда теперь все это тратить. А вдруг завтра доллар рухнет? А вдруг еще что-то, вдруг украдут? А вдруг обманщики придут, и ничего не останется? Он начинает на сердце с подозрением смотреть. Если у человека мало денег, то он сидит себе спокойно, слушает лекцию. Если много, он думает, кошелек-то оставил в раздевалке. Что там в раздевалке, Бог его знает. Вот, знаете, как сразу же видит человека, который на зарплату получил. Он все время похлопывает себя по месту, где деньги лежат. То есть он ворам показывает, где деньги лежат. Деньги получил, хотя бы он не трогает это место, куда их спрятал. Он все время едет себя похлопывает по этому карману. И все воры, а во всем автобусе понимают, о, спасибо, сам показал, осталось просто взять эти деньги. Так что материя, собственно говоря, сама по себе, а мы сами по себе. И материя особенно никак не связана с счастьем. Скорее, но материя нас вот нагружает. Мы ее взваливаем себе на плечи. Когда у человека очень много материи, он ходит такой пригнутый, не может никак разогнуться. Сейчас у всех проблема со спиной, потому что мы все думаем о материи. Поэтому с самой школы все начинают говорить, сядь прямо. О, не могу, я думаю о новом айфоне, не могу прямо сидеть. Почему они закончились? Куда они все делись? У меня всего пятый, надо уже шестой. Человек все время думает, и ему это объясняют. Если у тебя будет новый телефон, 100% будешь счастливее. Мы сейчас летели в самолете, рядом со мной сидели люди, которые из Москвы летели. И они очень радостно вот эти новые телефоны там купили в Москве и тыкали всю дорогу. Тыкали. Я смотрел на их лица несчастные. Они искали в нем что-то новое. А что там нового? Те самые цифры же, чтобы позвонить, и все, больше ничего нет. И потыков, они хмуро их засунули себе в карман и дальше душно полетели. Такое чувство, что они, может быть, за ним специально туда летали. Если дело так, мне было интересно. Даже сам пытался туда посмотреть. Что они там тыкают? Может, действительно же интересно. Супер что-то такое. Ничего. Как телефоны на улице висели такие наборные. Причем они были бесплатные. Можно было стукнуть, и он соединялся. То сейчас все сложнее стало. Во-первых, не хотел звонить и не звонил. Не хотел трубку брать и не брал. Сейчас все сложно. Сейчас можно всегда звонить, всегда брать трубку. Некоторая такая агрессивность появилась у техники. Техника стала более страстной, поэтому страдания от нее приходят. И Кунти это учитель всего мира, она объясняет, что обычно люди обижаются на Бога, они жалуются, почему он посылает им все эти трудности. Они с непониманием спрашивают, за что, Господи. Вот он великий парадокс жизни. Начинающий искатель истины думает, что если посмотреть со стороны, то можно увидеть, что люди неверующие живут, на первый взгляд, немного лучше, чем люди верующие. И возникает вопрос, почему так? И царица Кунти дает ответ. Потому что Бог действует как врач. Когда врач прописывает нам горькое лекарство, нужно пить его с благодарностью. И Бог это самый лучший врач. Потому что он помогает человеку излечиться от самой смерти. Даже не от болезни, а от самой смерти. Поэтому нам необходимо понять, что любые трудности делают нас сильнее. Трудности излечивают нас. И значит, трудности, которые посылает нам Бог, это благо. И царица Кунти учит нас тому, что не нужно пытаться искать легкую жизнь. Счастье заключается не в легкости. Счастье заключается в том, чтобы, в конце концов, стать сильнее смерти. Поэтому не стоит обижаться на Бога, когда в нашей жизни идет что-то не так. В этот момент нужно вспомнить, как царица Кунти просила послать ей несчастье, чтобы обрести истинное видение. Тем более мы никогда не знаем, что для нас лучше. Кажется, что мы хотим счастья, делаем все, чтобы стать еще более несчастными. И то, что действительно делает нас счастливыми, мы воспринимаем как трудности, как препятствия, как страдания. Человек думает, что он знает план на свою жизнь. Человек не знает плана на свою жизнь. Он даже и не догадывается о том, какая жизнь у него должна быть. А в основном он ее пропускает. То, что мы все находимся в этом мире, значит, что мы все свои прошлые жизни проспали. Мы спали или иногда просыпались еле-еле. Потом, когда еда заканчивалась, мы шли, искали еду, находили еле-еле, опять ложили спать. Так и провели свою жизнь в таком каком-то медвежьем состоянии. Еда, сон, работа, еда, сон. Такое некоторое особое состояние сознания, такого бесконечного круговорота, каких-то простых дел жизненных, жизнеобеспечения. Чем ты в жизни занимаешься? Жизнеобеспечением. Ищу еду, чтобы было удобно спать, потому что спать без еды неудобно. Не так сладко спится. Вот поел, хорошо, сразу же спится. Работает, а сон. Бесконечная какая-то попытка устроиться в этом мире. Но как в нем устроиться, не устроишься. И когда на человека вдруг неожиданно сваливается все это процветание, красота, ученость, богатство, слава, деньги, он буквально становится пьяным. Но в этот момент все забывают, что все это процветание дано им на короткий срок. Когда человек пьяный, не может видеть этот мир таким, какой он есть, он видит его искаженно, а значит не может понять, что для него хорошо. Не может понять, что для него смертельно, и поэтому все время совершает ошибки. И вот эта молитва царицы Кунти, Это молитва Богу с желанием прозреть. Молитва Богу с желанием увидеть мир с точки зрения самого Бога. Таким, как Он есть на самом деле. Но современный человек не хочет видеть Бога. Сейчас человек хочет просто обладать материей. И эта же материя его убивает. Да, с материальной точки зрения человек стал жить лучше. Вещей стало реально больше. Больше лекарств, машин, самолетов. Компьютеры, телефоны. Люди действительно, может быть, стали богаче. Но стали ли они счастливее? Нет. Смысл жизни другой. Смысл жизни – поиск истины. А без поиска истины все эти материальные достижения абсолютно бессмысленны. Значит, и сама жизнь становится бессмысленной. Человек просто прозябает и прозябает. А самое интересное, что нет ничего страшного в обладании материальными достижениями. Абсолютно нет ничего страшного и опасного, но если этим не гордиться. Если не забывать о том, что это все принадлежит Богу. Вот именно этот пример показывает нам царица Кунти. У нее есть все. Но она ведет себя определенным образом. Потому что мешают не сами вещи. Мешает наше восприятие этих вещей. Если мы думаем, что счастье в вещах, то эти вещи приносят нам страдания. А если мы понимаем, что они просто не должны нам мешать видеть Бога, то эти же самые вещи помогают нам идти по духовному пути. Интересно, как мудрецы объясняют нам, чем отличается разумный человек от глупого. Они отличаются применением и использованием всех этих вещей. Одни и те же деньги можно потратить абсолютно разным способом. Можно их использовать на служение Богу и его детям. Можно просто истратить на какие-то грехи, тупо пропить. И превратиться в животное, которое ползается на четвереньках. Люди спрашивают, где ваша реинкарнация? Где? Да в магазине продается реинкарнация. Называется слеза монаха. Почему они так называют вино, я не знаю. Или монастырское. Надо писать другое. Реинкарнационное. Напиток реинкарнационный. Два стакана, и ты свинья. И на четвереньке. Хорошее название. Пора на четвереньке. Можно зарезервировать за нами это название. Так что если человек понимает, что все это ему не принадлежит, что Бог дал ему это все на небольшой срок, тогда это понимание делает человека мудрым и счастливым. Он понимает, это все не мое, это все временное. Это все равно, что прийти на вокзал и думать, что это мой вокзал. Я же на нем живу, я хочу в нем устроиться. Надо найти самое удобное сиденье перед окошком, чтобы было интересно смотреть, как люди приезжают, уезжают. Пойти тут же на работу устроиться на этом вокзале. Мойщиком полов. Деньги получать, тут же их проедать в местном кафе. Мраморные полы, высокий потолок, несколько туалетов. Чем не место для жизни? Очень удобно. Но на вокзале как-то неуютно. Очень неуютно жить. И вот мы чувствуем эту неуютность. Потому что пытаемся устроиться жить на вокзале. Причем считаем этот вокзал своим. Но на вокзале всегда неуютно, как-то немножко холодно, неудобно. Но все равно пытаемся устраиваться дальше. Нет, я просто плохо устроился. Бывает, когда люди долго на вокзале находятся, они там прямо вот жить начинают. То есть там палатку себе ставят, какой-то примус находят, варят себе картошку. Такое бывает. Я помню, мы однажды ехали в поезде, долгий был путь, много дней, и не было вообще никакой еды. Мы подумали, надо что-то делать. И мы нашли у кого-то газовую горелку маленькую, нашли какую-то, сходили кастрюльку, выбросили в столовую три картошки, пошли в тамбур, зажгли эту горелку, один держал горелку, я держал кастрюльку. Мы пытались попасть, чтобы огонь соответствовал этой кастрюльке. Такое было интересное приключение. Все мимо проходили, останавливались, нужно было деньги собирать за это шоу. Два сумасшедших человека варят картошку в поезде, держа все на руках. Сварили. Но неудобно. То есть больше я не пытался этого делать. Немножко сложновато как-то жить, что на вокзале, что в поезде. Так же и здесь. Человек никак не может понять, что мы в движении находимся, мы летим, планета Земля несется, космос весь крутится, мы на вокзале. Все приезжает, уезжает, все пролетает, улетает, несется. Движение, жуткое движение, страшная скорость. Но я все время пытаюсь как-то вот себе норку здесь найти. Такое нормное мышление. Надо в норку. Если залезть в норку, то мира не видно. Все хорошо. Правда, есть специальные норные собаки. Они залазят туда прямо с головой в эту нору. Хватают зубами. А охотник их за задние лапы или за хвост вытаскивает эту собаку. Норма. И все. Никуда не спрячешься. Поэтому, когда время приходит, никуда не спрячешься. Человек понимает, что-то время пришло, что-то мне уже 45. Надо что-то делать. Так жить нельзя. Уже явно трудно делать вид молодого, здорового и счастливого человека. Уже не получается. Уже люди не верят. Интересно, что даже если мы будем думать о материи, но будем думать о ней правильно, то эта материя будет нас освобождать. То есть если думать, что материя – это имущество Бога, если думать, что материя принадлежит Богу, то эта мысль о материи нас освобождает. Это фактически мысль, не отличная от мысли о Боге. То есть вроде бы я думаю о чем-то материальном, например, о кирпичах. Если я думаю о кирпичах, то это иллюзия. Но если я думаю, что это кирпичи принадлежат Богу, то это духовная практика. Ну, может быть, не стоит прямо так практиковать, тащить домой кирпич и на него медитировать. Но в принципе это тоже мышление, которое приводит к освобождению. Я понимаю, что это не мой мир, что это мир Бога. Сам факт того, что все это дано мне на время, должно приводить меня к мысли, что мне это все не принадлежит. У Ямараджа, мы знаем, есть секретарь, которого зовут Читрагупта. Читра значит тот, кто все видит. Всевидящий. А Гупта означает, что его не видно. То есть он так незримо присутствующий. Такая скрытая камера. Она все время присутствует. Мы все время под наблюдением. За нами все время смотрят. Этим отличается Восток от Запада. Запад все время думает, что можно как-то шторами закрыться, жалюзи, двери, и тебя никто не увидит. Я в норке. А на Востоке человек точно знает, скрыться невозможно. Ты всегда под наблюдением. Всегда за тобой следят, смотрят, Читрагупты. И он очень внимательно и незаметно для нас смотрит на то, как мы пользуемся тем, что нам дал Бог. Он следит именно за этим. Что мы с этим делаем? А значит, все, что к нам приходит, мы должны использовать на благо. Использовать в духовных, возвышенных целях. Это некоторая камера, она спрятана прямо в наших глазах. Когда мы моргаем, то это впечатление, оно остается вместе с нами. И потом, когда мы оставляем это тело, идем на суд. К Ямараджу, там сидит Читрагупта. И у него диафильмоскоп. Помните, в детстве был диафильмоскоп? Вот такой же и от нашей жизни остается. 108 коробочек с пленочкой. И мы думаем, что оно, может, как-то принесет, может, не все вспомнит. И начинается. Вот помнишь, в 6 классе, посмотри, на большом экране, все фу. Помнишь? Помню, помню. А вот в институте, помнишь, фу. 2-3 дня назад, помнишь? Фу-у-у. Поэтому изначальное искусство жизни – это жить так, чтобы потом не было стыдно за каждый свой поступок, за каждое свое действие, потому что оно все уже запечатлено. Все. Все запечатлено. Как сейчас взламывают все эти телефоны. И на свет Божий вытаскивают эти все фотографии этих звезд. И все смотрят, фу, какие же это звезды. Не звезды никакие, фу. Ну так же и мы. То есть мы все время думаем, что может как-то пронесет, но не в этот раз. Никто не видел. Все видели. Видели все. Более того, все это навсегда запечатлено. Впечатление так и называется. Впечатление. Поэтому, если что-то нехорошее происходит, мама закрывает глаза своему ребенку. Чтобы не было впечатления. Чтобы он это не сфотографировал. Мудрецы очень интересно приводят в пример простое дерево. Дерево, которое может достигнуть своего совершенства просто потому, что живет не для себя. Оно дает тень путникам, хотя само стоит под палящим солнцем. Оно отдает все свои плоды. Оно отдает все свои цветы и листву. Оно отдает даже самого себя, свое тело на древесину. Все отдает. Даже корни выкорчевывают. Ничего не остается. И мудрецы говорят, вот так должен жить настоящий мудрый человек. Вот как интересно. Такое наставление известно. Надо научиться жить как дерево. Главное правильно понять этот пример. Но мы даже как дерево жить не можем. Вот как получается. Поэтому смирение — это понимать, что у меня даже как у деревца не получается. У любого дерева так получается. Всего себя отдать, а на служение миру, Богу, людям. А я как-то даже как дерево не могу прожить. Что ж такое? И Кунти подтверждает эту формулу. Бога может увидеть только человек, который ничего в этом мире не считает своим. Если мы приобретаем это видение, то Бог тут же становится для нас видимым. И это будет самый лучший день в нашей жизни. Мы увидим Бога, мы почувствуем Его. Мы поймем Его, сможем пообщаться. И Кунти имеет право нам это говорить, потому что она видела Бога. У нее есть этот опыт, она знает, о чем она говорит. Так что вот она, короткая инструкция, которая дана нашим Бхагаватам, для того, чтобы действительно поменять свою жизнь концептуально, изменить свое движение к смерти на движение к жизни. В этом суть этих 26 стихов. К вопросикам давайте уже перейдем.
Спасибо вам большое за лекцию. А скажите, вот вы рассказали, что вот, ну, о молитвах царицы Кунти, она говорит, что Бога по-настоящему может увидеть Акинчана Гочара, да, то есть у кого ничего нет. А в Шримад Бхагаватам также вот приводится эта история о Кардаме Муни и Девахути. И Девахути, она от мужа получила трансцендентное видение, но все же попросила исполнить ее вот материальные желания. Значит ли это, что мы тоже иногда вот какие-то желания все-таки надо как-то исполнить, а потом от них отвлечься? Или в этом какой-то другой урок?
Это не так, что если у нас есть желание, то, приложив усилия, мы их исполним. Если бы все было так легко, мы бы их пошли, быстренько исполнили. Давайте сегодня исполним все свои желания, а завтра будем жить уже нормально. Но это вообще от нас никак не зависит. Если бы желания так просто исполнялись, никто бы вообще духовной жизнью не занимался. Желания специально очень трудные и долго исполняются. А если исполняется, то исполняется так, что потом подташнивает еще года три. Посмотрите на лица мужа и жены через 3 года после свадьбы. Сфотографируйте их на свадьбе и через 3 года. И вы поймете суть вещей в материальном мире. Сразу будет все ясно и понятно. Наши желания не так актуальны, как нам кажется. И когда человек этого не понимает, то он идет путем исполнения своих желаний и тратит свою жизнь. Даже не будучи абсолютно уверенным даже не на 1%, что они вообще могут исполниться. Потому что исполнение желания не только от наших сил происходит. Поэтому очень-очень много факторов. И кроме времени, места, обстоятельств, приложения усилий, есть еще судьба, которая тоже из прошлого диктует возможность исполнения наших желаний. А есть еще и воля Бога, который думает, ты, конечно, молодец, все сделал, время подобрал, место подобрал, усилия правильно приложил, и вроде ну, судьба позволяет, но я думаю, тебе это вредно. И так как Бог Отец наш, а Отец никогда Сыну плохого не пожелает, поэтому мы можем все правильно сделать и усилия приложить, но Отец может все это, так сказать, отменить на корню, и слава Богу. Поэтому игра с желаниями – это абсолютная игра с иллюзией, потому что нет никаких гарантий, что если мы будем применять материальные технологии, то это сработает. А так бы все прочитали книжку «Как стать миллионером», завтра бы стали миллионером. Все читают книжку «Как стать миллионером», но миллионером становится только тот, кто эту книжку написал. Желания так просто не исполняются. Они исполняются в свой срок. Знаете, на Востоке есть такой метод йоги, когда человек просто садится около дерева, перед дорогой, и ждет, когда его желания исполнятся сами. То есть так он постигает суть происходящего. То есть человек прилагает усилия, ходит на работу, что-то делает. Но потом он начинает заниматься йогой, и ему вот этот гуру йоги говорит, я тебе хочу одну форму показать. У тебя есть много желаний. Просто сядь около дороги, увидишь, как все будет происходить. И он садится около дороги и думает, гуру какое-то странное наставление. Как же исполнятся мои желания? Но смотрит, начинает реально исполняться его желания, он просто сидит, ничего не делает. Потому что они должны исполняться в соответствии с временем. Есть фактор времени. Есть фактор усилий. Желание исполняется от усилий, часть желания исполняется от усилий. Но есть фактор времени. Огромная часть желаний исполняется просто из-за времени. То есть человек чего-то хочет, надо просто подождать. И оно само исполнится. А либо не исполнится. Там посмотрим. И человек понимает, что в принципе он находится перед этим некоторым вот этим, так сказать, кино, которое перед ним прокручивается. Все эти желания приходят из прошлого. Что-то я заслуживаю как исполнение, что-то не заслуживаю, что-то переходит в следующую жизнь. А в результате я просто время теряю. Поэтому да, можно, конечно, все это поизучать, если с умом исполнять свои желания, то можно понять, что, во-первых, исполнение от меня не зависит, а во-вторых, то, что они исполнились, никакого счастья мне не дает. И зря я вообще все это задумал, пропади оно все пропадом. И человек может стать через какое-то время более мудрым. Но если он сразу принимает эту идею, что Бог дает то, что надо, а значит дает больше, вот что интересно. То есть он дает больше, и он дает именно хорошее, то я становлюсь действительно преданным Богу. И это не значит, что я не тружусь. Наоборот, я тружусь еще больше. Духовно развитый человек – это не тунеядец. Это человек, который в два раза больше работает, чем раньше. Потому что он теперь понимает, для чего он работает. Ему хочется работать. Он видит, что каждое его усилие идет во благо. Ничего не пропадет. Потому что духовные усилия не пропадают. И он начинает работать еще больше. Это признак духовной развитости, это энтузиазм. Если вы увидите духовно развитого человека, он горит энтузиазмом. Его невозможно вообще как-то увидеть в депрессии, уставшем. Нет. То есть он живет, у него жизнь-то присутствует, потому что он понимает, все идет во благо. Так как я это вижу все правильно, вижу, что все это мне не принадлежит, то все это идет во благо. И он делает еще больше, во много раз больше. И он становится подвижником, он становится героем. Он горы сворачивает. Горы сворачивает. Шрила Прабхупада нам дал этот пример, что пенсии нет. У духовно развитого человека пенсии не будет. Сразу напугаю заранее. Наоборот, чем старше человек, тем он больше будет делать. И его дела будут полезны. И он станет настоящим героем. Интересно, раньше, когда мы заходили в какие-то дома, а до сих пор есть такие дома на Востоке, когда заходишь, и тебе такую показывают стену, где все родственники висят, на фотографии родственников. Дедушки, прадедушки, прапрадедушки. И тебя сначала к этой стене подводят, долго-долго о каждом рассказывают. Это прапрадедушка, он стал великим мудрецом, он написал 140 книг. Его все изучают, вот его фолианты, вот смотри, вот эта бабушка, она была великая подвижничица. Она 108 раз объехала весь мир, там, и так далее. Вот, и все. И вот про каждого долго-долго рассказывают. А заметили, вот эти стены пропали из нашей жизни? Потому что нечего рассказывать. А если есть, то лучше это не рассказывать. Этот кое-как не спился, так как печень вырезали, поэтому пить бросил. Этот 3 раза отсидел, потом понял, что на 4-й раз он уже не выдержит. Этот 8 раз развелся. У этого дети в каждом городе. Как-то не хочется об этом рассказывать. Так вот, нужно вернуть эту традицию, чтобы хотя бы нашу фотографию наши дети повесили наконец на стену опять первой. И о нас потом рассказывали. Вот был папа. Вот реально был папа. Сумасшедший, конечно, немножко был папа. Но о нем есть что рассказать. Да, вот книги такие читал, вот такое писал, вот такое изучал, вот туда ездил, вот от него вот это осталось. Вот то, посмотрите, как интересно. Вот он это сделал дома, вот то. То есть, вот, действительно, был интересный человек. Что можно было о нем рассказать. Мы живем очень неинтересную жизнь сейчас, потому что живем ее для себя. Жизнь для себя неинтересна ни нам, ни окружающим, ни Богу. Как стать интересным этому миру, как стать интересным людям, как стать интересным Богу? Начать жить бескорыстно. Как только человек живет бескорыстно, он тут же становится всем интересен. Как, например, если к нам подходит, начинает что-то там, знаете, там, приятное нам говорить, а мы понимаем, хочет что-то. Что-то хочет. Денег, наверное, хочет занять. Что надо, мы сразу спрашиваем. Он не интересен уже нам. Но если кто-то говорит бескорыстно, то он точно становится интересен. То же самое происходит и в духовной жизни. Как стать интересным Богу? Человек часто жалуется. Я молюсь. Что такое? Где ваш Бог? Уже весь язык стер. Но как ты молишься? Ты молишься неинтересно. Ты все время чего-то хочешь. И Бог уже не знает, куда от тебя деться. Опять брахмамухурта, пошли запросы. ММСки, СМСки. Куда от них деться? Он в леса. Бабы у него 12 лесов. А неизвестно, в каком лесу он этот раз. Уворачивается от этих запросов. Сказал же уже, вредно. Было бы полезно, дал бы уже давно. Но нету, ну живи спокойно. Хочу спичек. Как ребенок приходит, спичек хочу. Можно со спичками пойти в гараж? Нет, нельзя. Может, можно? Нет, нельзя. Ну папа. Дай спичек. И всю брахмамухурту. Это неинтересно. Поэтому основа молитвенной практики – это бескорыстие. Называется прославление Бога. Прославление. Это просто Господь, ты лучше всех. Мне ничего не нужно. Я даже не знаю, что делать с тем, что ты мне уже дал. Я понял, что нужно об этом дальше заботиться, растить, воспитывать. И сами новое покупать. Можно на этом как-то остановиться? Я уже понял все. Урок хороший. Мне этого хватит на 50 лет, вот так. Я уже полностью доволен, все, я все осознал, просто хожу. Просто досветиться имя твое. Молчу. И мысли только отгоняю. Надо такую, знаете, собой трансцендентную мухобойку рядом ложить. Как только мысль подлетает, сразу шлепаю. Вот это, в принципе, есть контроль ума, быть бескорыстным. И это делает нас интересным. И мы становимся интересными Богу. Бог наконец думает, кто это там бескорыстно, ничего не просит. Вообще ничего не надо. Ну, вот это, да? Интересный молодой человек. Как зовут? О, хорошо. Запишем его. Будем помнить. Поэтому вот тогда, как говорится, можно миллионы жизней молиться, но не приблизиться к Богу ни на шаг. А можно действительно произнести молитву искренне. Это та искренность, о которой говорит Кунти. И сразу же быть услышанным Богом. Сразу же начать диалог. Сразу же стать Богу интересным. Это некоторая основа духовной философии. Бесполезно самому пытаться увидеть Бога. Нужно жить так, чтобы Богу было интересно увидеть нас. Потому что мы не можем к Богу приблизиться. Он реально далеко от нас. Но Бог может приблизиться к нам за одну секунду, за одно мгновение. Поэтому своими усилиями Бога не достичь. Но вот Он может своими усилиями прийти к нам моментально. За одну секунду. Так. Бумажечка. Письмо. Я хотела быть искренней в следующей ситуации. Мне однажды пришлось обедать в обществе священнослужителя. Он заказал мясо, а я ел из своих баночек. Они предположили, что я кришнаит. Я подтвердил, так как вспомнил слова из Библии, если ты стесняешься меня здесь, я постесняюсь тебя там. Священнослужитель стал мне проповедовать, я заплакала, как я должна была себя вести. Вот я сейчас уже 2 часа проповедую, чего вы не плачете? В чем проблема, когда вам проповедуют? Какая разница, кто вам проповедует и о чем? Люди вам хотят благо принести. Когда вам хотят благо принести, мы все должны быть благодарны. Может быть, это благо как-то и не сочетается с моим а пониманием блага, но желание этого человека позитивное. Мы должны видеть не внешние формы, а внутренние. Человек хочет нам благо. Священнослужитель хочет нас к Богу приблизить. В чем проблема? Слушайте его с радостью, слушайте его все уши. Как интересно. Не часто слышишь, когда тебе представитель какой-то традиции проповедует. Это большая редкость. Проповедников мало. Поэтому он что-то объясняет, так интересно, попытайтесь понять логику. Любой урок – это урок, поэтому мы должны всегда быть благодарны, когда нам хотят благо принести. Ну, то есть суть культуры не в том, что мы пользуемся данными нам советами. Суть культуры в том, что мы благодарны за данные нам советы. Понимаете разницу? Если я пользуюсь всеми советами, которые мне дают, я неразборчивый. Значит, неразумный. Я должен реально жить по своим принципам, это факт. Но я всегда благодарен за те советы, которые мне дают. Всегда благодарен, потому что совет дан с любовью. Совет дан желанием помочь. И мы должны быть благодарны за это состояние человека, который хочет нам помочь. Точно так же Господь принимает от нас служение. Потому что все, что мы делаем, оно кривое какое-то, замечали? Потому что мы криворукие с рождения. У нас есть эта кривость рук, и мы вроде хотим сделать как надо, а получается как всегда все равно. То есть по-хорошему ничего от нас Бог принимать не должен, потому что оно по определению не идеальное. Потому что мы не идеальны. А не идеальное не может произвести идеальное. Поэтому все, что бы мы ни делали, будет не идеальным. То есть по идее нужно сразу пойти и застрелиться. Но Бог принимает не идеальность нашего внешнего поступка, нашей внешней деятельности. Бог принимает идеальность нашего мышления. Поэтому если наше мышление идеальное, бескорыстное, я это делаю из любви, то Бог принимает это как идеальное. То есть Он мышление принимает. А не действие всегда кривое. Да. Но все такое очень подозрительное. Нужно перепроверять, точно вообще это все можно использовать потом. Но принимается сознание, потому что материя – это материя, она живет своей жизнью, а сознание живет своей жизнью. Мы с Богом на уровне сознания общаемся. И мы должны стать божественными. Что это значит? Мы должны проявлять божественное мышление. Мы должны видеть, когда люди нам благо хотят. И мы должны быть за это благо благодарны. Потому что люди хотят блага, но они по-своему благо понимают. Поэтому мы, может быть, не возьмем его тарелочку, чтобы доесть. Пусть сам доедает. Но мы будем очень благодарны. Ну, то есть, если мы приходим домой, там какой-нибудь 1 мая, там праздник, и нам положили большую тарелочку, то мы говорим, огромное спасибо, я вижу, так все вкусно, старались, готовили. Просто я сегодня на диете. Мой врач сказал, а Кришна лучший врач из всех врачей. Он главный врач, он дал аюрведу. Поэтому мой врач аюрведист. Да, Шри Махабхагаван. Всех миров и ипостаси. Да. Да, он мне сказал, что вот у меня диетка, поэтому можно мне вот картошечку сварить, вот, да, съем картошечку, все нормально. И если родственники увидят, что вы реально благодарны, что вы благодарите их за это, оцениваете их усилия, никто никогда не обидится, что вы там от чего-то отказались или чего-то не съели. Никакой проблемы не будет. Но если мы начинаем сразу в эту позу вставать какую-то, ой, фу, то это неправильное поведение, это оскорбительное поведение, потому что люди нам добра хотели, они реально выбирали самые лучшие кусочки. Не будем говорить чего. Но мама реально выбрала самые лучшие кусочки. Она хотела своему сыночку, доченьке самое лучшее, она выбрала. Ну просто я на диете. И она понимает, дочка на диете. Ладно, за ее здоровье съедем. И это все благоприятно, в конце концов, потому что грех, он не внешний, в конце концов, грех, он внутренний. Если я проявляю жестокость сердца, если я проявляю вот это некоторое отсутствие благочестия, я жесток к людям, которые меня любят, то как же я войду вообще в Царство Бога, где все любят друг друга? Поэтому основа духовной жизни – это проявление доброты. Очень легко быть философом. Наш мир – это вообще некоторая такая перегрузка философии. Все умные, деться некуда. У каждого дома 8 терабайт лекций. Все прочитали, все знают. Вопросы умные все задают. Мне задают такие вопросы, я даже не слышал такого никогда иногда. То есть, ну, ко мне приходит письмо, я вообще такого никогда даже не слышал. Где они все это нашли? Мне приходится лезть куда-то смотреть, действительно, там такое все. Но в жизни оказывается, что мы просто банальную доброту не можем проявить. А ведь доброта и есть результат понимания философии. Если я понял философию, то я стал добрый, понимаю, мир любит меня, люди любят меня, мои родные любят меня. Они хотят для меня блага, они делают все, что могут, они самое лучшее все, а для меня покупают. Просто они, может быть, еще не все знают обо мне, может, им надо как-то рассказать это в спокойной обстановке, а поподробнее. Вот в чем суть духовности. Суть духовности в том, чтобы стать мягче. Потому что нам придется вот через угольное ушко проходить. То есть наше сердце должно быть таким мягким, чтобы оно вот через угольное ушко прошло. Знаете, как шарфы есть такие шифоновые, да, очень тонкий шелк. Его раз там через колечко, если очень качественная материя, шух, она пролетает. А хотя вроде бы много. Так же и вот мы вроде бы большие, все такие дядьки, тетки, здоровые. Но когда мы умрем, то мы должны пройти в это вот ушко, иголье ушко, так, как вот этот шифоновый шарфик, чтобы ничего не было, чтобы никаких глупых желаний, никаких этих обид, зависти, жадности, вот этой всей злобы на людей, они меня не понимают, они меня не любят. Да любят они меня и понимают. Просто они действуют под руководством Бога и сердца. А значит, лечит меня. А от чего он долечит в основном человека? От его фанатизма. Потому что в основном фанатизм мешает нам жить. Если бы мы не были фанатами, мы бы вообще не конфликтовали ни с кем и никогда. Но наш фанатизм, наше желание быть исключительными делает нас очень жесткими. То есть я самый лучший в своей семье. Я один только в своей семье мясо не ем. И это делает меня жестоким. И это делает меня философски неразвитым. То есть немножечко, вот, к сожалению, невоспитанным. Поэтому нужно все время следить, чтобы после каждого получения философской дозы знаний я становился чуть-чуть мягче. Если я не становлюсь мягче и добрее, что-то идет не так. Что-то не так. Надо срочно бежать на консультацию к старшим мудрецам и спрашивать, как так-то. Вроде такие хорошие вещи читают. А сердце что-то жестче становится. Неправильно это все. Нарушение. Все должно быть не так. И нам расскажут. Может, вот тут как-то немножко подкрутить здесь. Улучшить. Начать действительно на практике проявлять свою философскую осведомленность в том, как устроен мир.
Скажите, а как объяснить, дорога в ад выслана добрыми намерениями?
А кто вам это сказал?
Ну,
это же не я говорю. Пословица вещь вообще подозрительная, нужно точно знать, кто это сказал, зачем и где.
Ну, действительно, бывает так, что делаешь добро, а потом тебе оборачивается, ну, как вот это не очень хорошо.
Думаете?
Бывает.
Думаете. То есть думаете, что зло всегда приходит за добро? Нет. Добро мы делаем сами по себе, а зло приходит само по себе. Мы почему-то связываем. А для чего мы связываем добро и зло, чтобы не делать добро? Это философия тунеядства. Зло приходит из прошлого. Мы в прошлом что-то делали. Делали явно все нехорошее, потому что мы здесь, мы в тюрьме. Материальный мир — это тюрьма. Отсюда не вырвешься. Мы никак не можем это понять. Поэтому мы сидим в этой тюрьме, к нам приходят некоторые проблемы, неприятности. Мы пытаемся исправляться, делаем добро, но нас сразу отсюда не выпускают, никого сразу не выпускают. Как в тюрьме, знаете, тоже из тюрьмы иногда выпускают, но нужно себя вести особым образом. Доказать, что ты исправился, стал хороший. Тогда тебе дадут условно-досрочное освобождение и выпустят. Но это не сразу. Не так, что пришел к начальнику тюрьмы, все, я все понял, можно я уже пойду. Нет, давай делай добро, вот тебе метелка, иди делай добро. Так же и мы начинаем делать добро, но еще сидим в тюрьме. И то, что мы находимся в тюрьме, проявляется как некоторое зло, которое мы получаем. И мы начинаем это связывать, чтобы перестать делать добро. И это называется цинизм. Поэтому добро само по себе, зло само по себе. Мы делаем добро, потому что мы обязаны делать добро, а мы получаем зло, потому что мы раньше делали нехорошие дела. Вот оно и приходит. А когда приходит? Просто приходит, да и все. Мы его получаем как посылка. Приходит посылка. Кто ее отправил? Я себе такого не мог отправить. Да нет, вот написано, сам себе отправил. Знаете, есть такие посылочки, они возвращаются. Если адресата не нашли, они возвращаются. И все. Приходи, получай, никуда не денешься. Не может быть. Да, сам. Поэтому то зло, которое к нам возвращается, к сожалению, это просто наше собственное, так сказать, проявление жизни, которое мы в своем прошлом как-то вот так вот нехорошо осуществляли. Это некоторое такое, знаете, эффект стены, когда человек подходит к стене, бьется от нее головой и думает, какая нехорошая стена. Очень злая стена. Я к ней со всей добротой, она, от нее столько боли. Но это не от стены боли. Боль от моих усилий. Я так неправильно прилагаю усилия, что ко мне приходит боль. Так что тело наше, к сожалению, еще состоит из боли, можете проверить. Ущипните себя. Мы состоим из боли. Почему мы состоим из боли? Потому что мы причиняем боль окружающим. Поэтому даже наше тело состоит из боли. Надо меняться. Надо продолжать совершать добро. И это добро однажды выдавит из нашей судьбы вот это остаточное зло. И мы полностью будем окружены добром. Но это не сразу происходит. Поэтому, к сожалению, это такая, знаете, в основном это поговорка, это такой флаг циника, философский флаг циника, который не хочет дальше делать добро по каким-то своим корыстным соображениям, но мы делаем добро не потому, что нам за добро приходит добро, а мы делаем добро, потому что мы не можем не делать добро. Вот это единственная причина, по которой мы его делаем. Если мы делаем добро, чтобы нас в ответ благодарили, это не добро, это бизнес. Жесткий, коварный, материальный бизнес. А в бизнесе всегда обманывают. Поэтому если я творю бизнес, то на мое добро всегда мне будет казаться, будет приходить зло. Всегда нечестно. А рабочему все время кажется, что он очень много работает, а ему мало платят. Всем. Сколько ни плати, все равно будет казаться, что мало платят. Как помните историю про друга, бизнесмена, про его брата, который искал работу, ему бизнесмен дал работу, деньги из соседнего банка приносил. И он деньги приносил, потом однажды грустно пришел и стал ругаться. Все нечестно. И брат, что нечестно? Деньги я нашел один, а тратишь ты их сам. Непонятно. Что это такое? Давай делить деньги напополам. Но ты же их просто носишь. Так же и мы делаем добро не потому, что мы должны что-то за это получить, а потому что наша природа творит добро. Вот она основа духовного мировоззрения. Да? Время уже. Да? Или нет? Все. А кто может сказать?
Можно?
Да.
Вопрос такой. вот то, что желать желания, ну, скажем так, нежелательно. И если есть какие-то проекты, ну, как ты считаешь, полезные для, ну, для Ятвы, и как бы на это не хватает определенное количество денег, стоит ли такие желания просить? На эти желания просить деньги у Кришны? Там,
почему мне заработать? Почему сразу у Кришны?
А если работаешь, но деньги не приходят.
Как вы так работаете? Может поискать другую работу? То есть обычно в этом мире очень просто. Ты работаешь, тебе платят деньги. А один месяц не заплатил, ищешь другую работу. Правильно я понимаю?
Многие так не делают.
Я не знаю, странно. Их тогда должна жена из дома выгонять. То есть был бы я женой такого мужа, я бы выгнал из дома. То есть он работает, а зарплату домой не приносит. Какой-то странный муж. Непонятно. Мир очень просто устроен. То есть материя устроена банально просто. Мы заключаем договор с работодателем. Если договор не осуществляется, то договор разрывается. Делов-то. Чего я вас учу? Вам уже всем сколько лет. Поэтому надеяться на чудо, конечно, замечательно, но немножко сентиментально. Поэтому есть один из принципов духовности. Практичность называется. Что такое практичность? Это я задумываю проекты, которые я могу осуществить. Понимаете? Вот это называется практичность. Вот это то, что не разочаровывает. Если я осуществляю все время проекты, которые я могу осуществить, то я все время вдохновлен, я все время счастлив, я все время действительно нахожусь в этом энтузиазме. И я потихонечку осуществляю проекты в своей жизни. То, на что я способен. Если я все время думаю о том, чего нет, и то, что Бог мне теперь должен, не, Бог, я же для тебя главное все это делаю, где все, то это немножко неправильный подход, потому что, в принципе, это некоторое, опять-таки, отлынивание от собственных усилий. Но мы должны прикладывать собственные реальные усилия, поэтому планирование присутствует, разум присутствует, а духовность — это не жизнь в чуде, потому что чудо — это провокация Бога немножечко, то есть мы Бога провоцируем. Ну ты же есть? Есть. Давай, чудо, прояви-ка, ну-ка. Пусть на меня мешок денег упадет. Жду. Каску даже одел специально. Но Бога так просто не спровоцируешь, что все это для тебя, оно же все это для тебя. То есть Бог нам отвечает, да пожалуйста, я уже дал вам работу, все, идите, работайте, зарабатывайте деньги, тратьте их правильно, жертвуйте определенную сумму. Осуществляйте свои проекты последовательно, на те деньги, которые у вас есть. Не мечтайте о том, чего у вас нет. Будьте, в общем-то, практичными людьми. Практичность — наш принцип. А то получается такой, знаете, эффект желания великих дел. И человек, который все время желает великих дел, проживает всю жизнь, но ни одного великого дела так и не сделал. Не получилось, но хотел. Хотел. Поэтому принцип жизни — это каждый день делать маленькие добрые дела. Вот насколько есть у меня сегодня 10 рублей, на 10 рублей сделаю доброе дело. И получается, что я сегодня сделал доброе дело. И этот день зачелся в мое развитие. А если я все ждал, вот тут, когда на меня мешок упадет, я сразу Богу построю еще один храм. А пока не упал, буду ждать. Буду дома лежать на печи и есть кого-то. Нет. То есть принцип — жить тем, что уже есть. То есть есть сейчас что-то, мы это правильно используем. А сам принцип жизни не в том, чтобы думать, как что-то получить. Принцип жизни — думать о том, как распорядиться тем, что уже есть. Если я правильно распоряжаюсь тем, что уже есть, то мне дается дальше определенная, так сказать, возможность. Но если я не могу распорядиться правильно тем, что уже есть, как же мне даст это больше, собственно говоря? Поэтому нужно выйти из этого ленного состояния и тратить то, что есть. Но то, что есть, мне самому надо, думает человек. Вот дадут сверху, вот то, что сверху, тогда я и трачу. Но сознание таково, что никогда не будет сверху. Потому что как только человек получает что-то сверху, ему тут же оказывается это все нужно. У него оказывается уже это все распределено. То есть эта сумма, она сразу становится нужной. То есть это, знаете, такой принцип, что чтобы у кого-то долг забрать, нужно прямо около окошечка кассы стоять. И как только человек деньги получает, нужно сразу у него долг забрать. Потому что если он деньги взял и положил в карман, у него уже денег нет. Все. Ну все, опять денег нет, приходи в следующий месяц. Он их уже распределил. Их уже в сознании нет. Так же и мы, но как только мы что-то получаем, к сожалению, мы это опять тут же мы считаем, что нам ни на что не хватает, мне все это нужно. Опять я не могу ничего осуществить, поэтому принцип такой, что есть, нужно сразу тратить. Это некоторый принцип духовности. Раньше он очень просто выражался. Человек буквально перед сном должен был раздать то, что у него осталось. Он должен был перед сном потратить то, что у него осталось. Пойти, накормить, раздать. То есть ничего не оставалось на ночь. Потому что это уже считалось принципом жадности. Это уже считалось таким накопительством. И тут же приходили мысы, крыши, господи, мыши, крысы, все это съедали, путали буквы. И он потом просыпался, все съели, прогрызли дыры, все испорчено. Просто оставил на ночь. Поэтому также для ума очень полезно, что-то пришло, тут же потратить и лечь спать спокойно. Со спокойной душой, с чистой совестью, сразу же то, что пришло, потратил. Счастливые, радостные. А не то, что у нас все копится, копится, как сейчас придумали, холодильники и все. Раньше все было просто. В сетку, в окошко и все. И живешь себе спокойно. Сейчас холодильники, в них можно слона засунуть целиком. И там все гниет, гниет, гниет. Домохозяин каждый день проверяет, что сегодня сгниет. И получается этот эффект... Ящика со сливами, помните, да, когда человек купил ящик слив, ну, увидел что-то три сливы подгнившие, съел их первыми. На следующий день еще увидел, что еще три сливы подгнили. Съел их, ничего, пропадать что ли. Что оказалось через месяц? Он съел ящик гнилых слив. Так же мы вроде все такие вот практичные, но у нас все время все гниет. Все в холодильнике гниет, сейчас мир гнивших продуктов. Деньги также пропадают, человек копит, копит, а курс все время падает, падает, он копит, копит, все падает, падает, он не может никак. Потом, когда готов, все вообще пропадает. Это некоторая проблема. У нас была история, человек, он ехал, и у него были накоплены деньги на квартиру, очень большая сумма. И он когда сел в самолет, все было нормально. А когда он приземлился, уже случился кризис этого 98-го года или какой-то кризис. И все. То есть он когда приземлился, его деньги аннулировались. То есть он уже летел все на сделку покупать. Оно все аннулировалось. Поэтому лучше всего это, конечно же, вот этот некоторый принцип жизни. Если что-то есть, я этим и пользуюсь сразу же. То есть есть, использовать. И тогда оно постепенно будет действительно вырастать, какие-то проекты, все будет происходить. Но иногда мы такие... Слишком долгими в этом плане становимся, это наша патологическая жадность, она все это нас требует от нас, чтобы мы это копили, складывали, потом его все забило или сгнило, или пришли, съели муравьи, такое бывает, ничего не осталось. То есть нужно пользоваться принципом, есть такой принцип очень важный, твое это только то, что ты отдал. Поэтому нужно уметь это сделать своим, сразу же отдать. Если я сразу же не отдал, еще не факт, что это будет моим. Вполне возможно, что я это просто потеряю. То есть это не значит, что я прям такой хожу и все прямо раскидываю налево-направо. Нет у меня реальные планы, реальная последовательность действий. Но эти планы практичны, они реально основаны на реальных суммах. Но если мои планы заоблачны и построены на моем эго, я хочу делать только великие дела, то окажется, что я за всю свою жизнь вообще ничего не сделал. Лучше делать маленькие дела. Но зато реальные, настоящие, ежедневные. Так глядишь и накопится на пропуск в духовную реальность. Капля, она камень точит. А глядишь и проточим свое сердце маленькими добрыми делами. А великое дело можно и не дождаться. Не факт, что мы подходим для великих дел. Может быть, мы подходим только для маленьких дел. И этого вполне достаточно. Не такие уж мы большие. Бхагавад-гита, знаете, интересно, когда Кришна говорит Арджуне, что ты знаешь, Арджуна, не хочу тебя обижать, но ты одна десятитысячная кончика волоса. То есть, что он говорит? Ты никто. Зовут тебя никак. Да. Величина твоя никакая. Поэтому не думай о себе вот так вот, что ты великий воин, сейчас пойдешь, там везде победишь. Можешь не ходить. То есть, в принципе, если бы Арджуна ушел, ничего бы не произошло такого особенного. Просто Кришна ему предлагал тоже поучаствовать. Хочешь поучаствовать? Не хочешь, пожалуйста. Твои дела. Маленькие мы, маленькие. Поэтому не нужно слишком, так сказать, себя преувеличивать и делать маленькие дела. А поймать вот моя маленькая зарплата, на нее и буду добрый. Буду добрым на свою маленькую зарплату. А не буду ждать, когда дадут больше, и вот тогда стану по-настоящему добрым человеком. И все это благодетельство.
Всегда ли плохо занимать деньги? Или есть какие-то ситуации, когда возможно, например, занять для блага других, например?
Вся материя занята, она вся не наша. Даже если мы честно заработали деньги, это не наши деньги. Это все равно деньги Бога. Все равно энергия Бога. Поэтому все, что мы берем в этой жизни, нужно отдавать. Поэтому берите тогда, когда можете отдать. Если не можете отдать, лучше не берите. Потому что это грех не отдавать. Это, так сказать, нарушение хороших отношений. Поэтому если мы Богу не отдаем то, что мы у него взяли, это нарушение отношений с Богом, это грех. Если мы людям не даем то, что у них взяли, это тоже нарушение. Поэтому, ну, надо иногда занять, ну, бывает такое, что делать. Но помните, что вам отдавать. Поэтому долг платежом красен. И человек должен всегда стараться исполнять взятые на себя обязательства. Это некоторый принцип благочестия. Благочестие – это когда я отвечаю за свои слова. И раньше вот это благочестие стояло даже выше жизни. Если человек не мог исполнить данное слово, то он убивал себя. Поэтому раньше легко занимали деньги. Потому что знали, что отдадут. А сейчас, к сожалению, все наоборот. Тот, кто деньги занял, он ходит и пытается убить того, кто ему денег занял. Покончить его жизнь самоубийством. Поэтому мир сейчас не очень благочестивый, поэтому мы должны также понимать, действительно ли я реально эти деньги занимаю, и есть у меня эта возможность реально расплатиться. То есть, чтобы не было ложных ожиданий, не было иллюзий, потому что, как вы знаете, берешь чужое на время, отдаешь свое и навсегда. И это всегда некоторая проблема для нашего сознания. Поэтому как можно реже старайтесь этим пользоваться. Но если уж берете, то действительно отдавайте. Отдавайте как можно раньше. Не затягивайте с этим. Это нормально помогать друг другу. Но ненормально думать, что в порядке вещей взять и не выполнить свое слово. Это ненормально. Потому что наше благочестие на этом держится. Если я не буду держать свое слово, то грех. Грех атакует меня. На этом все основано. Семейные отношения на этом основаны. Дружеские отношения на этом основаны. Бизнес-отношения на этом основаны. Все на этом основано. На слове. Больше-то ничего нет. Поэтому мы должны дать это слово и держать его. Раньше не было бумаг. Сейчас приходится на бумаге все записывать. Но бумажка тоже не помогает. Внутри должна быть это некоторое благочестие. Поэтому тот, кто деньги дает, он должен понимать, что с благочестием в наше время проблемы. Поэтому нужно быть, так сказать, теоретически готовым к тому, что благочестие в этот раз не сработает. И денежку не вернут. Бывает в наше время. Угу. Разобрались. Давайте последний вопрос, да, и
она действительно, потому что бабки это происходит раньше на нежелании. И вот
представление, да, допустим, мне пришло 20 лет назад, и вот сейчас оно, я думаю, что оно актуально для всех, и хочется мне об этом сказать. Когда всю Божью сеешь семя, через суд пустыни или гора зайдет, зарастет, и через время вернется приходит Петобра. А если с мертвой душою, хоть чернозем его садит, затянет сонной травою, хорошего плода не жди. И точно так же человек душой раскроется в любви. Добро прожит короткий век, взаимное счастье помоги. Любовью, разум и счастье не бойся перемена ближним, его и зеркало несчастье. Ты да год лично будет лишним. Попробуй, брат, так много в ней красоты. Тебя и скорости отдав, взамен получишь счастье. Я благодарю вас и благодарю преданных Жамаджари и соседских, которые привезли меня сюда, потому что я приехала из другого города, но так получилось, что вот, в этой священной глубине выходили, что я побыла с вами, послушала вашу лекцию и увидела всех преданных.
Спасибо большое.
Его милость Пакита Павловна Прабху ки.